значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. Программа о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сегодня у нас человек перед лицом не столько социальных и технологических, сколько климатических изменений. Разговор у нас о климате, сезонный. Вы знаете, я заметил, каждый раз в январе, феврале поднимаются разговоры то ли о глобальном потеплении, то ли о глобальном похолодании, в зависимости от того, как меняется погода, в особенности в северном полушарии. Вот и сейчас у нас в России была аномально теплая зима весь декабрь, затем пришли рождественские, затем крещенские морозы, и то же самое в Америке сейчас, все восточное побережье США завалено снегом. В общем, каждый раз поднимаются разговоры о погоде, но для нас это повод подумать о том, как меняется поведение человека, как меняется наше общество перед вызовом погоды, перед вызовом климата. И в гостях у нас сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Викторович Кислов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, три вопроса я хочу в нашем эфире сегодня обсудить. Можем ли мы объяснить климат, можем ли мы моделировать климат и можем ли мы управлять климатом? Ну, к управлению, наверное, в конце перейдем.
Да.
Ну, а для начала объяснить. Вот то, что происходит, вот скажем, каждый раз вот этот вот алармизм, вот идет глобальное потепление, идет глобальное похолодание. Это вписывается, то, что сейчас происходит, это вписывается в какой-то глобальный тренд?
Знаете как, тут вообще наука молодая, как ни странно, о теории климата. То есть та наука, которая описывает изменения климата. Вообще климатология, как наука древняя, одна из древнейших, там всякие плавания, обеспечение путешествий, представление о пассатах, знания древних арабов о муссонах, все это было давно известно, это как раз климат и есть. Но он всегда считался чем-то неизменным. И только вот буквально в 50-е, 60-е годы 20 века стали постепенно осознавать, что климат не только менялся в далеком геологическом прошлом, но меняется и сейчас. И вот возникла необходимость и объяснить, и понять, и, наконец, спрогнозировать. И возникла фактически вместо старой классической климатологии наука новая, которая вот приняла этот вызов времени и начала в таком плане развиваться.
Меняется и сейчас. Это я хочу уточнить. Характер этих изменений – это изменения циклические или линейные?
Ну, они и циклические, они и линейные. Это сложный объект, который и меняется. И самое тут сложное то, что он меняется на разных временных масштабах по-разному. То есть, например, в пределах грядущего столетия мы вообще ожидаем потепления климата. Но в масштабах грядущих нескольких тысяч лет вообще-то ожидаем похолодания климата.
Но я думаю, что большинство наших слушателей собирается жить все-таки в пределах нынешнего, текущего столетия.
Ну да, конечно.
Может быть, правда, у нас произойдет какая-то мощная революция, и мы все перейдем в 22-й и 23-й век.
Ну, вряд ли.
По 21-му веку. Да, вот вы можете описать приблизительно сейчас, какие есть сценарии изменения климата в 21 веке? К чему мы придем?
Эти сценарии, они базируются, во-первых, на понимании физики. Физики того, что происходит с климатом. И физика изменений климата, она такая двойная. С одной стороны, это естественный процесс, естественно обусловленной изменчивости, которая всегда была, и она осталась и сейчас. И на это накладывается тренд антропогенных влияний. И этот тренд становится все мощнее, и постепенно из-за вот этого шума изменчивости, который обусловлен внутренними процессами, все яснее начинает проступать сигнал глобального потепления.
Роль человека.
Роль человека.
С какого момента? С начала индустриальной эпохи?
Ну, нет. Вообще, так будем говорить, с 70-х годов это почувствовалось определенно.
Это вообще такой сдвиг уже произошел. Тогда же и доклады Римского клуба пошли о пределах роста, и нефтяной кризис ударил в 73-м году.
Но доклады Римского клуба, они, пожалуй, к этому мало относились. Это были больше идеи такого типа, что будет, если когда что-нибудь будет. А здесь уже началась очень конкретная наука с расчетами, без всякой футурологии. Очень конкретная
вещь. Это связано
с
компьютерной революцией? Стало возможным просчитывать вот это большие модели, да?
Да, это стало... Вообще наука наша базируется, будем говорить, на неравновесной физике, на гидромеханике. И решение этих уравнений, они возможны стали, конечно, только численно-компьютерно, когда появились серьезные машины.
А вообще, это одни из самых сложных компьютерных математических моделей, как я понимаю. Вот как там смоделировать, что внутри ядерного взрыва, и вот смоделировать глобальный климат.
Знаете, я думаю, эти задачи наши посложнее.
Я помню вот этот знаменитый образ, по-моему, из 50-х годов, про так называемый эффект бабочки, да, что, я не помню, кто это сказал, что бабочка, взмахнувшая крылом в джунглях Амазонки, вызывает торнадо в Техасе. То, что вот эта вот цепочка изменений и взаимосвязанность глобального климата. Сейчас можно просчитать вот эту вот цепочку между бабочкой в Амазонке и торнадо на великих равнинах США?
Знаете, здесь немножко не о том идет речь, на самом деле. Меня всегда вот эта бабочка, она смущала.
Она
потому
такая,
что
да, популярная,
бабочка, слишком, которая махнула крылом, это одна из флуктуаций. Таких флуктуаций происходит множество. Причем без всякой бабочки совершенно случайным образом флуктуирует окружающая нас атмосфера. А если брать климат, то еще и океан. Поэтому вот этот вот эффект одного взмаха, он через какое-то время затухнет просто, утонет в шуме. Тут идея больше о том, что наше решение уравнений... Оно зависит в очень сильной степени от качества начальных данных. Вот здесь вот серьезно. Небольшая неточность начальных данных может привести к существенным различиям в той ситуации, которая прогнозируется. Поэтому нельзя погоду прогнозировать дальше, чем на 3 недели. Это так называемый предел детерминированной предсказуемости, которые превзойти невозможно никак.
А на 3 недели какая точность прогноза? Она же очень там мала. По-моему, точный прогноз где-то начиная от 3 дней, да?
Ну, здесь, понимаете, мы должны тогда сказать, что есть понятие практической предсказуемости, вот, с которой мы все имеем дело.
Да.
И если мы выбираем самые хорошо прогнозируемые поля в средней атмосфере, далекие от поверхности Земли, вот они прогнозируются с нормальной точностью примерно на 2-3 недели. Дальше хоть вообще делай, что хочешь, какая бы там промышленная революция и компьютерная ни была, не продвинемся. Вот это вот предел. Но продвинемся как? В статистическом смысле, да. А вот точно указать здесь и сейчас, там будет, предположим, вихрь, его периферия определенно, это будет невозможно.
Хорошо, возвращаясь к большим трендам. Глобальное потепление – это уже точная, абсолютно доказанная и, ну, как бы политически релевантная модель. Это уже не предмет спора среди климатологов.
Вне России, да.
В России это по-прежнему, ну, как конечно, теория заговора?
Конечно. В России всегда у нас есть, ну, свой, конечно, некий вот русский взгляд.
Да,
и
кукловоды.
Да, и которые... Ну, на самом деле он у моих коллег вызывает огромное удивление. Они мне говорят, о чем вы там спорите? Мы-то тут уже Нобелевские премии за это получаем. А вы еще спорите, есть или нет. Причем аргументация против, она часто выглядит, ну, просто как утверждение. Я думаю, говорит кто-то, что этого быть не может. И никакая логика победить взгляд такого человека не в состоянии. А вообще, да, это принятая вещь, это измеренная вещь.
Нобелевская премия?
Ну, была присуждена в 2007 году сообществу климатологов. Есть такая там команда международная. А так вот, само по себе глобальное потепление – факт измеренный. Поэтому, вообще говоря, его отрицать, ну, просто невозможно.
И в нем насколько велик вес антропогенного фактора в глобальном потеплении?
Ну, практически он определяющий.
Определяющий. Да. Это вот все, что мы еще уже по школьным учебникам знаем, парниковые газы,
да, они...
то, что фреон раньше назывался.
Нет, фреоны слой. Это, значит, уже не то. Это главное углекислый газ, да. И некая компания газов. Там такая ситуация возникает, что есть от Земли уходит инфракрасное излучение, оно перехватывается всей атмосферой водяным паром, кроме узкого диапазона электромагнитных волн. И есть газы, которые это окно, его так называют окно, они его закрывают. Вот один газ, это углекислый газ, второй метан, третий озон, четвертый N2O, ну еще там парочка буквально. Вот они именно выбираются по принципу закрыть вот это самое уходящее
тепло,
которое покидает планету. По этому принципу они отобраны. Называются газы парниковые.
Ну, а если бы удалось сократить, вот скажем, в самом экологически благоприятном сценарии, все выполняют нормы там Киото, Парижа сейчас, если мы убираем фактор парниковых газов, все равно потепление происходило бы? Это уже какой-то большой цикл?
Ну, вы знаете как, тут вот, если вот сейчас, вот сегодня вот убрать все выбросы, все эмиссии снять, то потепление, оно долгое время, еще десятки лет оно будет оставаться. То есть потепление, оно останется, во-первых, просто потому, что, во-первых, уже накоплена некая масса этих газов в атмосфере.
В любом случае,
раз.
Да. Никуда не денутся.
Во-вторых, нагрелся океан уже, который тоже инерционно будет вот поддерживать этот температурный уровень какое-то время. То есть сокращение эмиссий не означает остановку явления. Но мы же сейчас можем моделировать наши процессы. И одно из распространенных таких вариантов моделирования заключалось в том, что убирали вот этот антропогенный натиск. И получалось, что вообще тенденция к охлаждению. Она связана с тем, что, вот, скажем, 24-й цикл солнечной активности был более скромный по сравнению с предыдущим. То есть солнышко немножко слабее светило, но немножко, но слабее.
А какая его периодичность вулканы, этого цикла?
11 лет,
да.
И вот как раз начиная с середины 19 века, каждый следующий цикл был все мощнее, мощнее, мощнее. И вообще потепление из 19 века уже начало развиваться без даже антропогенного влияния. Это был естественный процесс. А потом вот как-то эти пики стали чуть слабеть, но это именно небольшие изменения. Плюс несколько крупных вулканических извержений 63-го, 84-го, 91-го годов 20 века. А они создают экран в стратосфере, аэрозольный, опять немножко уменьшающий поступление солнечной энергии. И вот это все вместе дало бы в 20 веке некий тренд к похолоданию.
Но мы его перекрываем.
Мы его перекрыли, да.
Мы его перекрываем выхлопами. Угу. Вот я хочу здесь немножко философски посмотреть на эту проблему. Ну, смотрите, человек меняет свою жизненную среду, да, в конце концов, это эволюция человека. Он единственный из живущих видов, который изменяет, собственно, лицо планеты. С тех пор, как мы, так сказать, вылезли из пещеры, начали строить мегалиты и вообще рыть каналы, делать терриконы, изменять, собственно...
Да нет, наверное, лицо. Биосфера-то, она меняет внешнюю среду-то. Поэтому нельзя, наверное, сказать, что один только человек как
вот
вид.
Я к тому, что, может быть, это часть эволюции?
А вот это сложный вопрос. Это вопрос сложный, но я думаю все-таки, что нет. То есть это не какая-то заложенная программа. Это мы должны вернуться тогда к идеям такого гомеостаза и таким ортодоксальным воплощением этой концепции такого планетарного гомеостаза явилась концепция Лавлюка, английского ученого, очень интересного, который и сказал об этом, и предложил очень простые идеи, как земные организмы могут перестраивать окружающую среду, демпфируя негативное внешнее воздействие. То есть, скажем, погасить и изменить светимость Солнца они не в состоянии. Но варьируя парниковое свойство, они могут создавать или чуть потепление, или чуть похолодание. Такие идеи были. Он вообще такой очень человек интересный, фантазер и мирового класса ученый, оказывавший очень большое влияние на комьюнити. Но что интересно, ни одна из высказанных им идей, она... Не была правильной в конкретном смысле. Он высказывал идею, после этого приходили скучные люди, которые начинали проверять это все, и оказывалось в итоге, что неправильно. Но след яркой идеи оставался. Вот так.
А ваше отношение к этому?
Ну, я придерживаюсь того, что он и молодец был, значит, разумеется, но в каждом конкретном случае он ошибался. И здесь вообще проблема скорее дефиниций, что считать воздействием, а что считать, предположим, ну, поражением биосферы. Ведь были ледниковые периоды, когда резко уменьшалась биопродуктивность и на суше, и в морях, и упрощалась вся биота. Вместо, предположим, лесной зоны умеренных широт, это была тундра-степь. То есть вот такие сплошные травянистые пространства простирались от Арктического океана до Гвинейского залива. Все упрощалось, все ослабевалось. Вот это было поражение биосферы, и никакая биосфера не могла тут ничего сделать.
Прервемся на несколько секунд и вернемся в эфир.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. И сегодня, как мы уже сказали, о человеке перед лицом климатических изменений. Говорим мы о странной зиме 2015-16 года с резким потеплением, затем с таким достаточно резким похолоданием. Ну и вообще об изменениях погоды, изменениях климата, как человек встраивается вот этот вот глобальный тренд. В гостях у нас заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Викторович Кислов. Ну вот давайте поговорим, Александр Викторович, теперь о попытках контролировать вот эти вот климатические изменения. Да? То, что предлагал Киотский протокол, то, что вот в декабре 2015 года вроде как анонсировали как гигантский какой-то глобальный прорыв Парижская конвенция, что договорились на не более чем на 2 градуса, что взять обязательство, что не будет потепления более чем на до 2 градуса с началом доиндустриальной эпохи. Это что, все всерьез? Это действительно может повлиять на климат? Или это скорее такие политические игры, когда политики успокаивают свои обеспокоенных избирателей? Мы что-то делаем про климат.
Ну, мне тут трудно сказать по поводу игр, что делают политики. Я скажу про суть, наверное, дела. Может быть, отсюда что-то мы и вытащим. Во-первых, ну, давайте про 2 градуса скажем. Вот эти вот 2 градуса все-таки это не какая-то такая катастрофическая планка, превзойдение которой создает уже ситуацию невозврата. Нет, это некое, ну, не то, что обычное, но некое вот, ну, некие 2 градуса и все. Вот из тех реальных сценариев изменений климата, которые есть, имеются сценарии, так называемый жесткий сценарий, у которого потепление на 4 градуса. И он вполне такой, ну, живой, человечество не умирает из-за этого.
Ну, серьезные достаточно изменения.
Ну,
да?
некоторые изменения.
Ледников, арктические.
Ну, это можно про это отдельно поговорить, что будет. Я просто хочу сказать, что 2 градуса – это не какая-то такая вот планка, что перешли из-за нее, и там дышать нечем, море поднялось на сотни метров, или там, да, не знаю, да, что приключилось. Нет, это первое. Второе. Киотский протокол вы упомянули. Ну, это действительно такой интересный был шаг к объединению многих стран по некоторой новой проблеме. До этого, если так историю посмотреть, была принята конвенция ООН о том, что можно воздействовать на окружающую среду, но так, чтобы это не было в военных целях и не вредило соседям. Вот в рамках вот этого развития этой идеологии был принят Киотский протокол, но не более того. То есть это, скорее всего, именно было заявление о намерениях. Потому что если взять те годы, когда он проходил, Это, по-моему, значит, с 2007 по 2012 год, вот активная фаза этого протокола. И посмотреть, как менялось при этом измеряемое прямым образом содержание углекислого газа на фоновых станциях, то оно как росло с неизменной скоростью до этого, так и росло во время Киотского протокола и росло после него. То есть он был заранее обречен в каком-то смысле на практическую неудачу, потому что заложенные в него цифры были маленькие. Ну, к тому же его и многие там, развивающиеся страны его не подписали, американцы его не подписали, канадцы подписали, но вышли из протокола и так далее. То есть это фактически только Европа, Россия, вот те страны. Индия, Китай вообще не брали на себя обязательств, Бразилия нет и так далее.
Там же никаких совершенно нету схем правоприменения, да? Там нету никаких обязательств, это все добровольные вещи.
Как бы. Нет, они были обязательства. То есть каждая страна, подписавшая, она обязывалась сократить.
Ну, добровольно, против этого нет никаких санкций, против этого нет никаких...
Все-таки они же подписывают там чего-то... руководители-то.
Ну, да, ну как да. бы всегда можно развести руками и сказать, не
шмогла. Да. Не получилось, да, да. конечно. Вот. Причем здесь были же тут тонкости в том, что этот углекислый газ пресловутый, он практически не инерционный, поэтому он хорошо перемешивается в атмосфере, и поэтому все равно, где его сокращать. И возникла идея такая, что если какая-то страна приняла на себя обязательство по сокращению, то ей может быть удобней сокращать не свое производство, а сократить что-то в других странах. И возникли вот такие вот идеи, что давайте там вот немцы пытались этим заниматься, давайте мы будем сокращать что-то на территории России, на территории других стран. И все довольны, наши довольны, потому что у нас производство модернизируется, немцы довольны, потому что они договор исполняют, все, в общем-то, прекрасно. Но это не получило большого развития.
Что меняет Париж в этом отношении и меняет ли?
А сложно сказать, что он меняет, потому что вот тот, как я понимаю, итоговый документ, который появился, он есть на сайте Росгидромета, это две странички текста. И фактически это некое заявление о намерениях, что вот давайте будем как-то быть разумными, сокращать. И, насколько я понимаю, в 2016 году в мае откроется лист подписания конкретного договора. Подписание будет идти год до мая 2017 года, потом еще год период ратификации, и фактически все это начнется реально, если начнется в 2019 году. То есть это, во-первых, дело не быстрое, во-вторых, может столько воды утечь и все изменится. В-третьих, вообще все-таки до конца не выработаны вот эти вот уровни, насколько, чего и как надо сокращать. А против этого есть очень много возражений. Я даже, так между нами говоря, боюсь, что вот эта проблема с дешевой нефтью, которая возникает сейчас, про это никто, по-моему, не говорит, но это один из ударов против попыток ограничить глобальное потепление.
Почему?
Ну, какой нормальный человек вообще-то будет сокращать производство, если
когда нефть, когда
энергоноситель
нефть,
да. дается даром практически? Ведь тут же играют на очень многих вещах. Говорят, зеленая энергетика и более-менее дешевая, там, нетрадиционная, предположим, солнечная батарея, ветроэнергетика. Это же все стоит денег, это переход на новые идеи, традиции и так далее. А тут вдруг тебе даром, будем говорить, сваливают эту нефть и все.
Ну, то есть, да, в этом... Хорошо, а с точки зрения России... Вот очень часто доводится слышать, что глобальное потепление, более того, как-то и позитив какой-то принесет, и судоходство арктическое получится, и какие у нас зоны из-под вечной мерзлоты освободятся. Это для России катастрофический сценарий, или наоборот, можно увидеть какие-то позитивные сдвиги?
Тут и так, и так. Потому что здесь, может, вот говоря о последствиях, что мы тут должны иметь в виду? Что Россия – страна северная, холодная. Поэтому можно прямо, как говорится, по отраслям экономики пройтись и какие-то слова сказать. Ну, ЖКХ, например. Конечно, это плюс. То есть тратить на отопление будем меньше серьезны. Есть цифры, которые показывают, что к концу столетия, там, предположим, Архангельская, Мурманская область, отопительный сезон сократится на 2 месяца. Это очень много. Это запасы угля, нефти, того всего, чем они топят, можно уменьшить значительно. Плюс освобождение Арктического моря, да, судоходство, Северный морской путь, добыча на шельфах. Все это несомненный плюс. А минус в чем? А минус неожиданный. Он в том, что когда будет больше, чем обычно, открыта акватория, то на этой акватории будут гораздо сильнее, чем обычно, развиваться шторма. Волны, я имею в виду. Потому что для развития волн нужно вообще-то две вещи. Устойчивый ветер и вот это разгон.
Да.
Вот появится разгон, и будут такие волны, которых не было раньше. И это разрушение берегов, эрозия. Ну, правда, там никто не живет у нас. Но, вообще говоря, это тоже вот...
Но ведь тоже, с другой стороны, размораживание огромных арктических пустынь, там же сколько построено на вечной мерзлоте, все это на сваях забито,
да,
и
вот
железные
это минус,
дороги.
Это минус огромный.
И дома, и потом все это превращение в болоты. Болото – это тут же насекомые и так далее. Это же не станет пригодным под земледелие.
Нет, оно под земледелие не станет. И это как раз вот, с одной стороны, вроде бы, у нас же 60% территории России покрыто вечной мерзлотой. Казалось бы, огромный плюс. И плюс будет, но когда? Ну, лет через 200. Когда серьезно растает. Ну, а пока это постоянные проблемы. То есть дома начинают ломаться, мосты проседать, железные дороги искривляются. Это проблемы.
Последний вопрос, который мы успеем обсудить. Геоинжиниринг. Это утопия? Возможно ли как-то в какой-то степени управлять климатом, управлять тем теплом, которое излучает Земля, управлять тем теплом, которое мы получаем от Солнца?
Вы знаете, вот идея геоинжиниринга, она вдруг вспыхнула лет примерно 15 назад. Именно в России она такой получила ренессанс. Потому что вообще ее высказал русский советский климатолог Будыка Михаил Иванович. Он эту идею и высказал, и обосновал, и, в общем-то, первые расчеты провел, это были 80-е годы. Из этих идей самая такая практически реализуемая – это работать по типу вулканов, выбрасывая и поддерживая в стратосфере слой серосодержащих аэрозолей, варьируя таким образом поступление солнечной энергии. И можно здесь, усиливая экран, охлаждать, уменьшая экран наоборот.
Но технически возможно?
Технически возможно. Это возможно, реально рассчитано, сколько надо самолетов, сколько надо поднимать серы. И там даже, я забыл, откровенно говоря, вот эти цифры, но они какие-то... Я видел цифры по сравнению с бюджетом, который тратится на оборону.
Но вы считаете, это реально?
Нет, я считаю, что это надо проверять. И там
опять-таки
есть огромные минусы. Минус первый экологический. На головы будет сыпаться эта сера. Это серные дожди. Скорее всего, это плохо. С другой стороны, уже просчитан оказался удивительный феномен. Оказалось, что мы глобально температуру снизим до нужного уровня. Но регионально климаты не вернутся в те свои рамки, в которых они были.
Ну, в общем, я понимаю, что здесь, конечно, еще очень большой разговор и очень большая тема, особенно в том, что касается...
И в Париже не звучала эта тема
вот геоинжиниринга. Ну что ж, спасибо за ваш рассказ. У нас в гостях был заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ Александр Кислов. Но от себя скажу, что прежде чем мы еще начнем говорить о геоинжиниринге, надо, наверное, подумать об инжиниринге собственных действий, об инжиниринге собственного его поведения и о самоограничении, как о моральном императиве, о том, что мы отвечаем за будущее поколение и за климат, в котором будет жить планета Земля. Спасибо, это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».